Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Православное радио «Радонеж» продолжает свое вещание. Во второй половине этого часа мы предложим вашему вниманию литературно-музыкальную композицию «О вещая душа моя», посвященную великому русскому поэту Федору Ивановичу Тютчеву. У микрофона заслуженная артистка России Ольга Фомичева. А сейчас Екатерина Краснобаева беседует с заместителем главного редактора издательства «Святая гора» Афанасием Заитакисом.
Приветствуем вас, наши дорогие радиослушатели! У нас сложилась уже добрая традиция, перед праздником Рождества нас посещает издательство «Святая гора». И сейчас в лице заместителя главного редактора Афанасия Заитакиса мы приветствуем вас. И так же, как наш святитель Николай одаривает всех подарками перед Рождеством, так вот и издательство «Святая гора» пришло сегодня с подарками. И с подарками очень ценными. Во-первых, это новая книга старца Паисия «Слова», шестой том о молитве. И книга о равноапостольном Косме Италийском. Это новое издание. И автором как раз и является заместитель главного редактора Заитакис Афанасий. Ну, приветствуем вас еще раз и просим рассказать о новых работах вашего издательства, либо о тех, кто вам помогает, и особенно о книге о равноапостольном Косме Италийском.
Здравствуйте, уважаемые слушатели радио «Радонеж». Хотел бы я начать с разговора о старце Паисии. Это имя нашего современника, удивительного афонского подвижника, стало известно благодаря пятитомнику «Слова». И сейчас я могу обрадовать всех, что вышел шестой том в этой серии. И сложно переоценить значение этих книг. Из высказываний святых отцов мы знаем, в чем значение настоящего богословия. В чем заключается настоящее богословие. Вот хотел привести две цитаты. Это слова Григория Богослова. «Высшая степень чистоты есть начало богословия. Просветись сам, и другие просветятся». И также слова преподобного Иустина, святого XX века, великого сербского святого, который так отвечал на вопрос, что значит быть православным богословом. Он говорил: «Быть православным богословом значит толковать Евангелие через святых отцов и подражать им в жизни». Вот все эти три святоотеческие цитаты, они применимы к старцу Паисию. Именно вот огромный духовный опыт и ценен в книгах старца. Это не какие-то абстрактные рассуждения, теоретизирование, философствование, какая-то рефлексия, а это путеводитель, я бы даже сказал, духовный компас по житейскому морю. То есть здесь именно практическое значение этих книг особенно важно. Здесь один из современников так охарактеризовал слова старца Паисия. «Как солнечное тепло необходимо, чтобы распустились цветочные бутоны, так и нежное пастырское прикосновение к душе помогает ей раскрыть себя, исцелиться от недуга». Вот это как раз относится к шеститомнику уже слов. И настоящая святоотеческая литература, она переживает свое время, поэтому мы читаем сейчас точно так же до сих пор актуальный Иоанн Златоуст, святитель Василий Великий, и Никодим Святогорец, и Косма Италийский. Но книжки нашего современника, они особенно ценны, и свидетельство этому то, что мы получаем в редакции множество писем из разных уголков России, Украины, Белоруссии, вот, и, скажем, со всей территории Русской Православной Церкви, где от людей, жизнь которых изменилась после того, как им случайно, но на самом деле не случайно, попала какая-то книга старца Паисия. То есть здесь просто не хватило бы всего эфира, чтобы перечислить случаи, когда люди приходили в церковь, прочитав эти книги.
Скажите, пожалуйста, Афанасий, вот вы в прошлой передаче говорили, что у вас сайт есть, куда можно посылать свои вопросы, либо какие-то случаи, которые произошли по словам старца Паисия, по прочтению этих книг. Вот скажите, есть ли этот сайт, и можно ли туда посылать вопросы, пожелания? И также вы даже говорили, что можно записки на Святую Гору отсылать через ваш сайт. Вот поясните, пожалуйста, и назовите сайт, если таковой остался еще.
Да, наш сайт стал значительно более известным со времени нашего прошлого эфира. У нас уже есть своя достаточно большая аудитория. Действительно, многие люди пишут именно на сайт. И сейчас у нас действует такой специальный проект «Задай вопрос афонскому старцу». То есть люди действительно присылают свои вопросы, которые их беспокоят в духовной жизни. И вот уже на некоторые вопросы там можно найти ответы. Мы задали их современным подвижникам, которые подвязаются на Святой Горе, игуменам монастырей, известным богословам. И до сих пор эти вопросы принимаем. Соответственно, там можно и задать вопрос, и получить ответ в каком-то обозримом будущем на свои вопросы. Кроме того, там можно и тексты книг наших почитать. Там есть и актуальные материалы о жизни Афона. Практически все новости со Святой Горы Афон. Как раз поучение современных старцев, которые раньше не публиковались, все есть на нашем сайте. Его адрес agionoros.ru. Также в поисковых системах, если вы ведете слова «Святая гора», «Издательство Святая гора», «Издательский дом Святая гора», то тоже будете переадресованы на наш сайт.
Конечно, замечательно почитать все в компьютере, но еще более замечательно держать книги ваши, удивительные, изданные замечательно, как их называют иногда «белые книги», в руке и держать их у себя рядом, чтобы они всегда были под рукой. Поэтому я попрошу вас поподробнее рассказать о содержании 6-го тома, ведь это том новый. Мы уж не чаяли, что будет еще продолжение, и вдруг вот такая радость нам перед Рождеством. Пожалуйста.
6-й том серии «Старец Паисий Сагорец Слова» посвящен молитве. Наверное, все православные знают значение молитвы, но, к сожалению, многие из нас знают это теоретически, никак не могут продвинуться по этому пути. Хотя значение молитвы для православного человека, для христианина и вообще для любого человека – это ключевое значение. И здесь как раз очень полезен опыт старца Паисия. Вот старец Паисий в совершенстве владел искусством молитвы и ничего не делал без молитвы, и непрестанно молился, как мы знаем из воспоминаний современников и людей, которые его хорошо знали, из жития старца Паисия, написанного монахом Исааком. И вот в настоящей книге как раз собраны в сохранившихся выдержках из бесед с монахами, мирянами, крупицы бесценного духовного опыта старца Паисия. Я расскажу более подробно о содержании. Речь идет, в частности, о препятствиях, которые мы встречаем в молитве, когда мы отвлекаемся от молитвы, погружаемся в житейские какие-то заботы, или наш ум не может сконцентрироваться на словах молитвы. И здесь старец дает именно практические советы, что нужно сделать для того, чтобы, как говорил сам старец Паисий, согрелось сердце и заработало в молитве. Особый раздел книги посвящен Пресвятой Богородице, ангелу-хранителю, святым, как нашим предстателям перед Богом и защитником. Также есть раздел, в котором рассказывается о прошениях на молитве, которую, по словам старца Паисия, хорошо разделить на три части – молитва о себе, о мире и об усопших. Также рассказывается о молитве по псалтыре. И, кроме того, что важно, дается именно многообразие, показано многообразие молитвы, чтобы в разных ситуациях как лучше молиться. В ситуациях скорби, уныния какого-то, или наоборот, какого-то душевного подъема, или испытаний. Как именно обратиться к Господу, чтобы молитва была действительно сердечной, и чтобы мы понимали, что такое значение молитвы, что это не просто какой-то долг, какая-то обязанность, такая тягостная.
Как говорит правило, вычитать правила. Чтобы не вычитывать, а именно, что такое молитва. Ведь действительно мы многие не знаем, как говорится, сам Господи во мне молись. Ты знаешь, мы действительно не знаем. И эта книга, наверное, удивительная, будет нам пособие, даже нельзя так сказать пособие, наверное, руководство наше в жизни, так как и все книги старца Паисия. Это удивительно. Я еще не просмотрела эту книгу, там оказываются такие удивительные разделы. И о молитве за усопших, и о молитве прошениях.
Есть еще, например, раздел, о котором я еще не упомянул, о богослужебной жизни церкви. То есть конкретные тоже практически, как все у старца Паисия, советы по участию в церковных богослужениях, как готовиться к таинствам Евхаристии в частности. Вот не просто формально, вот как вы сказали, вычитать, а чтобы действительно почувствовать всю глубину этого таинства, все его значение, когда, собственно говоря, через таинство, как мы знаем из святоотеческого предания, происходит наше стяжание благодати христианами, и они приближают нас к спасению. То есть, если бы не было святых таинств, то не было бы возможно и спасения. И вот здесь очень важно правильно подойти и к молитве, и к подготовке к таинствам, и к участию в жизни церкви, чтобы это было все осознанно, и не просто осознанно, а чтобы это исходило от сердца и было пережито на духовном уровне, на серьезном духовном уровне, чтобы шел какой-то духовный прогресс, чтобы мы не останавливались на каких-то рубежах, и казалось, что дальше уже движение вверх невозможно. Вот как сказал тоже один из старцев, что хотя бы микроскопический шаг должен быть все время вверх, каждый день. То есть не только не падать вниз, а хотя бы на сантиметр, хотя бы вот когда карабкаться вверх, вот по трудному пути вверх.
Вот как удивительно, старец Паисий жил практически в наше время, а вот второй святой, равноапостольный Косьма, италийский, он жил в XVIII веке, да?
Да, это действительно так.
Но его тоже пророчество, его жизнь и тот период жизни, в который он жил, настолько они перекликаются даже вот с сегодняшним нашим временем, как будто бы ситуация одна и та же. Просто можно как кальку брать и смотреть, что там происходило и что происходит у нас. Поэтому я попрошу вас поподробнее рассказать о Косьме Италийском и чем вы хотите поделиться, какими, вот, наверное, этапами его жизни, его пророчества и ну, все, что вы сочтете нужным рассказать нам хотя бы вкратце. Чтобы мы тоже знали и любили, хотя мы знали, у нас была тоже книга «Слова» Косьмы Италийского. Но сейчас я хочу сказать, что новый вышел том, даже не том, а книга отдельная, но такая ярко-желтая, красивая, золотистая книга «Равноапостольный Косьма Италийский. Житие и пророчество». Она как раз дополненная, и что-то там исправлено, вот, и если даже у вас есть какие-то старые издания этой книги, обязательно найдите эту книгу, и вот нам сейчас расскажет Афанасий, для чего мы это должны сделать.
Я начну с того, что расскажу действительно о том, что нового в этой книге. Во-первых, там более 45 пророчеств, которых не было в первом издании. То есть всего уже почти 140 или 150 пророчеств, там между 140 и 145 пророчествами, которые как раз вошли во второе издание. Кроме того, значительно переработан текст, добавлены какие-то новые интересные факты о святом Косьме и совершенно другой тоже иллюстративный материал дополнительный. То есть, в принципе, это можно сказать, что это не просто второе издание, а это уже во многом другая книга. Теперь, что касается святого Косьмы, я начну с рассказа о почитании святого в России. Долгое время это имя было незаслуженно забыто. До революции святого Косьму знали и почитали, но вот в связи после 20 века всем известных событий это имя было забыто. И вот когда вышло первое издание книги «Житие и пророчества» Косьмы Италийского, она очень полюбилась читателям. За короткий срок первый тираж был распродан, и имя святого Косьмы по благословению святейшего патриарха Алексия было добавлено в месяцеслов Русской Православной Церкви, и целый ряд публикаций вышел вот в период с 2005 по 2009 годы. И сейчас эта книга становится очередным таким
руководством нужным, необходимым в нашей жизни, такая же, как и слова старца Паисия Святогорца.
Да, и вот на следующий год как раз мы будем отмечать два юбилея, связанных со святым Косьмой. Это 300-летие со дня его рождения и 235 лет со дня его блаженной кончины. И пройдет в Москве крупная конференция международная, как раз посвященная святому Косьме, и целый ряд других событий. Но я хотел бы рассказать более подробно о святом Косьме, но мы не поймем масштаба этой личности, если мы не скажем действительно об обстановке, которая была в Греции, которая была в Сербии, Болгарии, вообще была на Балканах. Потому что святой Косьма – это не только святой какого-то отдельного народа, это покровитель всего Балканского региона, и даже близость его с Россией тоже проявляется в том, что он был казнен с формальным обвинением в том, что он является русским агентом. Вменили как раз любовь к России, которая у него действительно была, ему вменили в качестве преступления. И ситуация была сложной. Там было османское владычество многолетнее, и было владычество также венецианское и генуэзское, то есть это было одновременно католическое иго и османское, то есть исламское. И происходили следующие процессы. Два процесса, характерных для XVIII века. Это кризис образования, первое. Практически во многих местах, уже как раз где и сконцентрировалась Святой Космос своя деятельность, не было школ.
Вот смотрите, как это похоже. Сейчас у нас все деревни, поселки практически уничтожены. Школы и медицинские учреждения, то есть совершенно нет образования в отдаленных районах. Ну, только в Москве, а дальше уже нет ничего практически. Как это похоже все?
Ну, а вот на землях, где было католическое господство, там были школы, но они были как раз созданы иезуитами, созданы католическими миссионерами. Они целенаправленно готовили людей, которые потом проповедовали именно католицизм. Ну, я расскажу просто один факт, который свидетельствует о глубине кризиса. В середине 18-го столетия, в день Святой Пасхи, целая область, это несколько тысяч людей во главе со своим митрополитом приняли ислам. То есть вы представляете, чтобы митрополит, иереи и тысячи людей приняли ислам. То есть, соответственно, очень сложная была обстановка. И святой Косма, он родился в семье простых ткачей. Он практически родился тоже в очень тяжелых условиях. Рядом не было школы, но он пешком ходил за много километров от родного селения каждый день, чтобы получить знания. Потом он отправился на Святую Гору, принял монашество, закончил Афонскую академию, одно из ведущих учебных заведений того времени, и получил благословение на свою миссионерскую деятельность. Он также встретился с патриархом, изложил ему свои планы, и патриарх тоже его благословил. И Святой Косма отправился проповедовать. Он шел из селения в селение, из города в город, и первоначально его встречали очень настороженно и даже враждебно. Житие рассказывает о случаях, когда его закидали камнями, он был побит, на нем изорвали одежду, то есть самые разные были случаи. Первый год его миссии он все время сталкивался с этой враждой, потому что люди в условиях отсутствия образования, в условиях того, что сразу, когда исчезали школы, через несколько лет закрывались и храмы, они просто не хотели слушать ни проповеди, ничего, и ожесточились. Но святой Косма не опустил рук, и постепенно он растопил лед в сердцах православных людей, и на его проповеди стали стекаться тысячи людей. Причем не просто тысячи, а порой это были 10 тысяч, 15 тысяч. Такие факты мы знаем из исторических источников, и они вполне достоверны. То есть огромный отклик вызывает его проповеди. Но здесь святой Косма, он был талантливейшим организатором. И он открыл около 1000 школ, учебных заведений разного уровня. Причем не только простых школ при храмах, которые функционировали на средства общины, но и две высших школы. Одна занималась подготовкой преподавателей, другая занималась как раз подготовкой священнослужителей. Я бы даже сказал переподготовкой, потому что многие священнослужители были безграмотны и вообще не могли ни толковать Священное Писание, не были знакомы ни со святоотеческой литературой. И святой Косма решил в комплексе изменить всю эту ситуацию. Он организовал эти учебные заведения и на территории, где господствовал ислам, и на территории, где господствовал католицизм. И при этом он сумел именно это все организовать и собрать средства, огромные средства на это, и подготовил учеников, которые продолжили его дело. То есть здесь не хватило бы несколько часов, чтобы рассказать о всем том, что предпринял Святой Косма. Например, в Албании и в Северной Греции, где славяне и греки постепенно утрачивали свой родной язык, и после этого неизбежно происходила исламизация, потому что было несколько факторов, которые определяли народное самосознание. Это вера, язык и общая историческая память. Если что-то из этого выпадало, то люди сначала теряли язык, потом веру, или наоборот. Вот, соответственно, Святой Косма в десятках деревень он вернул греческий и славянский язык. Люди переставали говорить по-албански, возвращались к своим родным языкам, и проведены большие исследования как раз по описанию вот масштаба его миссии в этом отношении. Ну, здесь еще надо сказать, наверное, о духовной составляющей его проповеди. Например, он раздал более 300 тысяч четок. И тот же старец Паисий говорил, что Иисус своей молитвой греки научились у праведного Космы. То есть это тоже несколько сотен купелей были куплены и розданы в храмы, чтобы крестить детей полным погружением. И действительно, вот часто историки спорят о роли отдельной личности в истории.
Вот это удивительно, какой нам пример, что один человек, даже это не верится. Понимаете, это один человек, мой, правда, святой человек, святой жизни, но просто удивительно. Вот нам в назидание, в укрепление нашей веры.
Да, и здесь десятки людей, современников, в том числе венецианцы, они писали, если бы не сей добродетельный исповедник и мученик Христов не появился тогда в тех местах, не оставалось бы сейчас там ни одного православного христианина. И это, собственно говоря, признают сами оппоненты, скажем так, те, кто не приветствовал миссию святого Космы, потому что на интернет-сайтах албанских националистов святой Косма указан как один из главных врагов как раз албанского национализма. И сказано, что если бы не этот человек, сейчас была бы уже Великая Албания. Вот в том понимании, в котором они ее себе представляют. Ну, здесь каждое селение, каждый город, где был святой Косма, они хранят о нем память. То есть до сих пор целая группа историков, этнографов, которые работают с фольклором, с какими-то народными преданиями, они записывают то, что осталось народной памяти от святого Космы. То, что он сказал, его пророчество, воспоминания отдельных людей, потому что эти воспоминания передавались с поколения в поколение. Вы можете сейчас приехать в какое-нибудь селение, где был святой Косма, и поговорить с любым из местных жителей, они расскажут, моя прапрабабушка рассказывала там и так далее, где стоял святой Косма, что он сказал и так далее. И причем есть даже, сохранились даже деревья, которые были посажены руками святого. Он был таким, как многие наши святые, он был и защитником природы, и причем это проявлялось не в абстрактном каком-то таком теоретической защите природы, чем занимаются современные экологи, а конкретно вокруг многих монастырей, как вы знаете, преображается природа. То же самое преобразилось благодаря деятельности святого Космы, потому что сотни, тысячи деревьев были посажены его руками, они до сих пор есть. Есть много деревень, которые названы Ставрос, крест, на тех местах, где святой Косма ставил кресты во время своей проповеди. Во время каждой проповеди он ставил крест. И сейчас и сохранились часть этих крестов до сих пор, до нашего времени. И, кроме того, были построены вот новые храмы, часовни, где собирались люди на престольные праздники. Вот эта традиция престольных праздников, когда люди из соседних деревень приезжают, она тоже благодаря святому Косме утвердилась. И это было очень важно, потому что произошло именно обособление. Люди не ощущали себя уже единым народом, единой общностью. Они не ощущали себя уже вследствие этого и православными. Они ощущали себя деревней такой-то. А здесь он восстанавливает общение между различными населенными пунктами и между народами в том числе, потому что добрые отношения между греками и славянами, они были как раз тоже восстановлены во многом благодаря святому Косме. И названы и улицы, и, как я уже сказал, селения тоже. Есть два селения в Греции, святой Косма. И кроме того, фамилия Космас, она получила в Греции широкое распространение, то есть многие люди были под таким впечатлением от проповеди святого, что меняли фамилию и брали себе его имя в качестве
проводника по жизни.
Настолько большим был масштаб личности святого Космы и результат его деятельности, что с этим не могли примириться враги церкви, и они задумали коварный план, чтобы устранить святого Косму и чтобы воспрепятствовать его просветительской деятельности. Конечно, этого они достигнуть не смогли после его кончины, имя его не было забыто, и принесли плоды его деятельность, но не отказались от своего плана. Была заплачена огромная сумма, был подкуплен один из турецких властителей. Сумма была эквивалентна в переводе на современные деньги полутора миллионам долларов. Такую большую денежную сумму оценили голову святого Космы. И действительно, этот Паша, он заманил святого Космы в ловушку, но святой Косма уже заранее тоже сказал ученикам, что он знает, что ему приготовили мученическую смерть, и сам пошел на нее ради Христа. И он перед смертью осенил все четыре стороны земли и в молитве предал свою душу Господу, и он был повешен, и тело его потом было сброшено в реку, в одну из рек области Пир, и христиане чудесным образом несколько дней спустя нашли тело святого, которое стояло прямо на воде. И потом уже его мощи хранились долгое время в Албании, а сейчас они есть во многих православных странах, это и в Албании, Греции, и в Сербии, насколько я знаю, тоже есть частицы его мощей. Будем надеяться, что по милости Божией когда-то можно будет поклониться его святым мощам и в России.
Скажите, пожалуйста, а вот о пророчествах Косьмы Италийского, что вы можете сказать?
Это удивительное пророчество, это более сотни пророчеств, причем это не какие-то выдумки в духе лжепророчеств, это Нострадамус, там, которые имеют цель увести человека от Бога, от Христа, а это подлинные свидетельства Святого Духа, призванные помочь нам сохранить в чистоте православную веру. И многие пророчества, они действительно несут практический характер, как ни странно, вот, могло бы это показаться. То есть в нашем обывательском представлении, что пророчество – это просто предсказание будущего. А святой Косма давал и конкретные советы. Например, жителям одного из селений он сказал, когда упадет это дерево, сразу спрячьтесь вот на горе, потому что придет беда. И действительно упало это дерево, и люди, хотя прошло 100 лет, они спрятались, действительно нашли убежище в горе, и сразу же пришла иноземная армия в это селение, и если бы они не нашли там убежище, то многие бы погибли. И также я расскажу о пророчестве, которое сбылось буквально вот несколько лет назад в полной мере, потому что когда выходило еще первое издание книги, можно сказать, что мы не знали, как трактовать эти слова. Святой сказал: «Налогом обложат даже курицы и окна». То есть мы думали, что это иносказательное такое пророчество о том, что будет там развитая налоговая система, будет много налогов и так далее. А как ни странно, вот когда в Греции начался кризис в 2009 году, правительство Греции стало включать вот эти налоговые требования в квитанции на оплату электроэнергии. Если ты не оплатил эти налоги, то, соответственно, отключают электричество. И вот в конце 2012 года в перечень налогооблагаемого имущества были включены курятники. И при этом год спустя, в 2013 году, в октябре 2013 года, буквально 2 месяца назад, сбылась и вторая часть пророчества, то есть при расчете налога на недвижимое имущество, который, кстати, был увеличен несколько раз, был включен и такой параметр, как количество окон в доме. То есть чем больше окон, тем налог выше, и действительно зависит от каждого окна и буквально от каждой курицы действительно расчет налога. То есть это пророчество действительно сбылось именно не иносказательно, а буквально. Ну, очень много пророчеств, которые действительно прямо на наших глазах исполняются. Например, еще я на одном остановлюсь: тарелки ваши будут наполнены до краев, но еду невозможно будет есть. То есть, казалось бы, в 18 веке, понятно, люди не могли понять, как, если еда есть, почему же она несъедобна. А сейчас мы постепенно, наверное, понимаем, о чем говорил святой Косма. И, кстати, благодаря вот этим советом и советом его, и пророчеством люди выстояли, сохранили веру. И у него была такая любовь к своей пастве, каждому христианину, что он не просто открывал школы, он писал письма, сохранились десятки писем, где он писал: «Возлюбленные братья, вы открыли школу, продолжайте помогать ей». И вот долг каждого христианина, чтобы была школа, и чтобы там люди не просто учились грамоте, а получали и духовное воспитание, духовное образование. Действительно, несколько поколений людей получили образование в школах святого Космы, и многие национальные герои учились в этих школах, и святые даже заканчивали школу, которую основал святой Косма. То есть здесь это было огромное значение, эти учебные заведения и пророчества. И, кстати говоря, это нам можно поучиться вере этих людей и их такому доверию советом святого и его пророчеством. Потому что когда святой в 18 веке предсказал такие явления современности, как телевизор, интернет, связь телефонная, там автомобильный транспорт, самолеты, естественно, люди могли просто не понять, не поверить и не записать этого. И это бы так и пропала бы эта информация. Но люди настолько доверяли святому, что хотя они и не понимали, естественно, человек не мог понять 18-го столетия, как можно там говорить из одного места в другое, при этом за много километров, находясь от своего собеседника. Но они при этом записали бережно, и большинство из этих пророчеств, они известны как раз в списках 18-го, начала 19-го столетия.
Как бы нам хотелось, чтобы у нас был такой Косьма Италийский, потому что езжу вот по деревням в глубинке, и там не то чтобы школы закрыты, но и храмы до сих пор разрушенные стоят, и люди, естественно, не общаются деревни с деревней, да и общаться там уже некому. И вот если бы нашелся такой святой, который бы... Ведь один человек открыл множество школ и вернул язык, то, что сейчас у нас... Мы потеряли свой русский язык, и историю не знаем, вот и все, и заканчивается наше, вроде бы, житие на этой земле. Но думается, что... Есть у нас все-таки Косьма Италийский, и руководство его есть, и книги его есть. И поэтому, наверное, и по молитвам его, и так как он любил Россию, мы можем тоже просить его, чтобы сохранилась наша Россия, и послал бы нам Господь делателей на этой ниве, и такого святого равноапостольного, как Косьма Италийский. И еще хочу знать, кто вот не знает его изображения, у кого нет, и хотели посмотреть. Вот православный церковный календарь, который с тропарями и кондаками на 2014 год, там как раз вот на последней странице икона равноапостольного Косьма Италийского. Вот можете посмотреть, купить этот календарь, который тоже очень нужен нам. Скажите, Афанасий, а где можно ваши книги сейчас купить? Вот сейчас ярмарка будет рождественская. В каких магазинах православных можно купить ваши книги? И новую книгу, еще раз повторяю, новая книга старца Паисия Белая «Слова о молитве». И вот новая, совершенно новая, обратите внимание, желтого цвета, прекрасная книга равноапостольный Косьма Италийский Заитакис Афанасий, ныне присутствующий здесь, автор этой книги.
Ну, действительно, можно будет купить эти книги на православной ярмарке. И, кроме того, назову несколько магазинов. Это книжная лавка Сретенского монастыря, Новоспасского монастыря, а также для людей, которые проживают за пределами Москвы, по всей России, можно заказать книгу в интернет-магазине «Русский паломник». Они, насколько я знаю, доставляют ее и в достаточно отдаленные регионы. Но, кроме того, полный список организаций, где представлены наши книги, тоже можно найти на нашем интернет-сайте agenoros.ru.
Либо набрать «Святая гора» издательства, и тоже все можно там посмотреть. Дорогие наши радиослушатели, сегодня у нас в гостях был заместитель главного редактора Афанасий Заитакис. И он нам представлял новое издание издательства. Это книга «Равноапостольный Косьма Италийский» и новая книга «Слова блаженной памяти старца Паисия Святогорца о молитве». Всего вам доброго, с Богом!
Хотелось бы пожелать слушателям радио «Радонеж» Божьей помощи, мира, добра и духовной радости.
предлагаем вашему вниманию литературно-музыкальную композицию «О вещи, душа моя», посвященную великому русскому поэту Федору Ивановичу Тютчеву. У микрофона заслуженная артистка России Ольга Фомичева.
Слезы людские, о, слезы людские, льетесь вы ранней, поздней порой, льетесь безвестный, льетесь незримый, неистощимый, неисчислимый, льетесь, как льются струи дождевые, в осень глухую, порою ночной. Он написал это стихотворение, едучи в сильнейший дождь, в карете, по стеклам текли ручьи дождя, и ему представилось, что это слезы, текущие сейчас, может быть, везде или во многих-многих местах, из многих-многих глаз. И когда он вышел, попал под дождь и вошел в дом, в переднюю, и дочь Анна снимала с него шубу, он был весь мокрый, и лицо у него было мокрое, то ли от слез, то ли от дождя, и он сказал, что вот он написал вот эти строки. Весь день она лежала в забытии, и всю ее уж тени покрывали. Был теплый летний дождь, его струи по листьям весело бежали, и медленно опомнилась она и начала прислушиваться к шуму, и долго слушала, увлечена, погружена в сознательные думы. И вот как бы беседуя с собой, сознательно она проговорила: «Я был при ней убитый, но живой». О, как все это я любила! Обвеян вещью и дремотой, полураздетый лес грустит, из летних листьев разве соты еще на ветке шелестит. Как увядающее мило, какая прелесть днем для нас, когда что так цвело и жило, теперь так немощно и хило, в последний улыбнется раз. В одном из писем к жене он пишет: «Когда ежеминутно, с такой живостью, настойчивостью, испытываешь сознание хрупкости и непрочности всего в жизни, то существование помимо цели духовного роста представляется лишь бессмысленным кошмаром». Чему бы жизнь нас не учила, а сердце верит в чудеса, есть нескудеющая сила, есть и нетленная краса. И увядание земное цветов не тронет неземных, и от полуденного зноя роса не высохнет на них. И эта вера не обманет того, кто ею лишь живет. Не все, что здесь цвело, увянет. Не все, что было здесь, пройдет, но этой веры для немногих лишь тем доступна благодать, кто в искушении жизни строгих, как вы, умел любя страдать, чужие врачевать недуги, своим страданием умел, кто душу положил за други и до конца все претерпел. Вспоминают современники Тютчева о нем. Лев Николаевич Толстой. Я встречался с ним в жизни всего раз 10, но я люблю его, да без него жить было бы невозможно. Он представляется мне одним из тех несчастных людей, которые, будучи неизмеримо выше толпы, среди которой живут, всегда одиноки. А вот свидетельство, которое как будто бы противоречит этому, вспоминает писатель Владимир Сологуб. Федор Иванович Тютчев был едва ли не самый светский человек в России. Ему как воздух нужны были каждый вечер яркий свет ламп, люстр, шуршание дорогих женских платьев, говор, смех, музыка. Сам он уже не был хорош собой, небрежно одет, рассеян, мешковат. Но все это исчезало, все сразу исчезало, как только начинал он говорить. Все в комнате умолкало, и слышался только голос Тютчева. Нежные и острые, добрые и колкие слова, подобно жемчужинам, небрежно скатывались с его уст. Много я слышал прекрасных рассказчиков, но такого, как Тютчев, никогда. Поэт Алексей Апухтин словно подтверждает это свидетельство. Вы помните его в кругу друзей? Как мысли сыпались нежданные, живые, как забывали мы под звук его речей и вечер длившийся, и годы прожитые. В нем злобы не было. Когда же он говорил, язвительно смеясь над жизнью или веком, то самый смех его нас жизнью мирил, а светлый лик его мирил нас с человеком. Вспоминает немецкий писатель Карл Пфефель. В Тютчеве резко отличались две стороны. Сторона скептическая, вольтерианская, и сторона религиозная, если не сказать мистическая, которая в нем особенно усилилась под влиянием тех политических, социальных, революционных потрясений, которые возмущали Западную Европу. В иные минуты он являл собой вдохновенного пророка. Тютчев недаром прожил 22 года в Западной Европе, да еще находясь на дипломатической службе, всю эту кухню политическую, дипломатическую, он знал не понаслышке, а на собственном опыте. И он прекрасно понимал, к чему затеваются все эти так называемые освободительные движения под прекрасными лозунгами свободы, равенства и братства. Идет расшатывание мира, той основы нравственной христианства, на которой установилась уже жизнь человечества. Для чего? Для того, чтобы, выбив эту основу, начать глобальное переустройство мира без Бога. «Революция, — писал он в одной из статей, — враг прежде всего христианства. Именно антихристианские идеи, вдохновляющие ее революцию, дают ей такую господствующую власть над миром». В одном из писем жене он писал: «Меня удивляет одно в людях мыслящих, то, что они вообще недостаточно поражены апокалиптическими признаками приближающихся времен. Все мы без исключения идем навстречу будущему, столько же от нас сокрытому, как внутренность Луны или всякой другой планеты. И этот мир может оказаться целым миром ужаса, в котором мы вдруг очутимся, даже не заметив нашего перехода. Человеческая природа вне известных верований может быть только одним — судорогой бешенства, роковой исход которой — только разрушение. Не плоть, а дух раслился в наши дни, и человек отчаянно тоскует, он к свету рвется из ночной тени, и свет обретший ропщет и бунтует. Безверием томимый и сушен, невыносимое он днесь выносит, и сознает свою погибель он, и жаждет веры, но о ней не просит. Не скажет мир с молитвой и слезой, как не скорбит пред замкнутой дверью: «Впусти меня, я верю, Боже мой, приди на помощь моему неверию». О, вещая душа моя, О, сердце полное тревоги! О, как ты бьешься на пороге, как бы двойного бытия! Так, ты жрица двух миров. Твой день болезненный и страстный, твой сон пророчески неясный, как откровение духов. Пускай страдальческую грудь волнуют страсти роковые, душа готова, как Мария, к ногам Христа навек прильнуть. Тютчев очень боялся перетекания этих так называемых освободительных движений в Россию, понимая, что если дойдет это до России, до того бастиона христианства в лице православия, и если рухнет Россия, то это начало конца мира. Россия прежде всего, писал он, христианская империя. Русский человек прежде всего христианин, не только в силу православия своего мировоззрения, но и в силу способности своей к самоотвержению, к самопожертвованию, что составляет как бы нравственную основу его природы. Первый биограф Тютчева, Иван Сергеевич Аксаков, писал: «Тютчев положительно пламенел любовью к России». Как невысокопарно звучит это выражение, но оно верно. Эти бедные селения, эта скудная природа, край родной долготерпенья, край ты русского народа, не поймет и не заметит гордый взор иноплеменный, что сквозит и тайно светит в ноготе твоей смиренной. Отягченный ношей крестный, всю тебя, земля родная, в рабском виде царь небесный исходил, благословляя. Университетский товарищ Тютчева Михаил Петрович Погодин пишет: «Мы не виделись с ним лет 20 или более. Вратясь из Германии, он поселился в Петербурге. Услыхав его впервые после его скитаний, заговорившего о русском, славянском вопросе, я был поражен, я не верил своим ушам. Как мог он, прожив всю молодость, почти половину жизни за границей, в чуждой атмосфере, среди враждебного элемента, лишенный, в общем-то, возможности общения со своими, как мог он, барич по рождению, сиборит по привычке, рассеянный, беспечный по натуре, как мог он так сохранить в себе и развить все русские и славянские начала и устремления? Все познается в сравнении, и повторим, что 22 года, прожитые за границей, на дипломатической службе не прошли даром. Ответом может послужить, например, отрывок из его статьи «Россия и Запад». Нет ничего легче отличить в Западной Европе мир фактов, исторических реальностей от огромного и навязчивого миража, которым революционное общественное мнение, вооруженное периодической печатью, как бы прикрыло реальность этим. Странная вещь — это часть общества. Это меньшинство общества порвало с исторической жизнью масс, сокрушило все позитивные верования. Это племя индивидуализма и отрицания становится поразительно положительным, когда вопрос встает об уничтожении и разрушении. О том же он пишет в своем стихотворении, написанном на день открытия Всеславянского собора. Давно на почве европейской где ложь так пышно разрослась. Давно наукой фарисейской двойная правда создалась. Для них закон и равноправность, для нас насилие и обман. И закрепила стародавность их как наследие славян. И между нас позор немалый в славянской всем родной среде. Лишь тот ушел от их опалы и не подвержен их вражде, кто для своих всегда и всюду злодеем был передовым. Они лишь нашего Иуду честят лобзанием своим. Отечественным злодеям передовым он внушал, предупреждал их. Как перед ней не гнитесь, господа, вам не снискать сочувствие Европы. В ее глазах вы будете всегда не слуги просвещения, а холопы. Напрасный труд. Нет, их не убедишь. Чем либеральнее, тем пошлее. Цивилизация для них фетиш, но недоступна им ее идея. И дым Отечества нам сладок и приятен, так поэтически век прошлый говорит, а в наш и сам талант все ищет солнце пятен, и смрадным дымом он Отечество коптит. Началась Крымская война, так называемая Крымская кампания, когда военные корабли почти всех стран Западной Европы направились к южному берегу Крымского полуострова, якобы для отстаивания, для защиты якобы попранных интересов Турции. Но на самом деле была другая задача — сокрушить мощь Российской империи, отрезав ее от выхода в Средиземное море в Южный океан. Это стихотворение он пишет, которое тоже перекликается с пушкинским «Клеветникам России». «О чем шумите вы, народные витии? Зачем анафемой грозите вы России?» И целый мир, как ослепленный ложью, все виды зла, все ухищрения зла, он никогда еще так дерзко правду Божью, людская кривда, к бою не звала. И этот клич сочувствия слепого, всемирный клич к неистовой борьбе, разврат умов и искажение слова, все поднялось и все грозит тебе, о край родной. Такого ополчения мир не видал с первоначальных дней. Велико знать, о Русь, твое значение. Крепись, мужайся, стой и одолей. Когда пал Севастополь, дочь тетчего Анна записывает в дневнике. Отец только что воротился из деревни, он еще не знает о происшедшем. Я очень боялась первого взрыва его горя. И меня очень порадовало, что он не был раздражен, но из глаз его только тихо катились крупные слезы. Именно тогда он написал свое знаменитое стихотворение «Слово». Теперь тебе не до стихов, о слово русское родное. Созрела жатва, жнец готов, настало время неземное. ложь воплотилась в Булат. Каким-то божьим попущением не целый мир, а целый ад. Тебе грозит неспровержением? Тебе они готовят плен, тебе пророчат посрамление. Ты лучше будущих времен, глагол и жизнь, и просвещение. О, в этом испытании строгом, в последней роковой борьбе, не измени же ты себе и оправдайся перед Богом. Первый биограф Тютчева Аксаков дает в своем очерке словесный портрет его. Стройного, худощавого сложения, небольшого роста, с редкими рано поседевшими волосами, осенявшими высокий, очень красивый лоб, всегда оттеняемый высокую думою. С иронией, с легким намеком иронии на устах, с рассеянием во взоре. Малосильный по внешнему виду, он, казалось, трудом влачил тяжесть своих собственных дарований. Страдал от нестерпимого блеска своей собственной неугомонной мысли, и в этом блеске гасли для него, как звезды при свете дня, его собственные творения. И потому понятно его небрежение к ним и так называемая авторская скромность. Таков был этот смелый и скромный философ, мыслитель. Таков был этот своеобразный, истинный поэт и художник. Таков был этот замечательный человек, неотразимо привлекательный изяществом проявлений своего духа, самим сочетанием его силы и слабости. Чему бы жизнь нас не учила, а сердце верит в чудеса, есть нескудеющая сила, есть и нетленная краса, и увидание земное цветов не тронет неземных, и от полуденного зноя роса не высохнет на них, и эта вера не обманет того, кто ею лишь живет. Нам не дано предугадать, как наше слово отзовется, и нам сочувствие дается, как нам дается благодать. Федор Иванович Тютчев.
Вы слушали литературно-музыкальную композицию «О вещая душа моя», посвященную великому русскому поэту Федору Ивановичу Тютчеву.